Добрый вечер, друзья. Большинство из нас задним умом крепко. Приведу вам пример. Скажем, мы приезжаем в Ленинград, идем в музей Петра Первого, видим там ботик Петра, который называют прадедушкой русского флота. Теперь представьте, что вы в том же Санкт-Петербурге, которого еще нет, в 703 году, и видите вокруг одни топи, какое-то комарье, каких-то крестьян совершенно задубелых и лодку первую грибную, которая идет по Неве. Ну и что? Плывет себе лодка. И только человек, представляющий или пытающий себя представить будущее, мог увидеть в этой лодке, в этом грибном ботике, возможного прародителя отечественного флота. Конечно, события, которые происходят сегодня у нас на передаче, несопоставимы по эпохальной значимости этого ботика. Но все же некуда и страничку в собственной истории мы вписываем. Сегодня у нас передача по письмам. Первое письмо пришло мне по интернету в виде звукового файла, который я принес сюда на дискете, и наши техники перевели его в удобный для вас, так сказать, звуковой вид. И вот с этого письма мы сегодня начнем. Письмо говорит само за себя.
Добрый вечер. Событие, о котором я хочу рассказать, надеюсь, станет заметной вехой всего оборотовской истории. На прошлой неделе в интернете открылся веб-сайт Сева Новгородцева, большая часть которого посвящена передаче «Сева оборот». Догадываюсь, что для большинства сегодняшних слушателей интернет представляется чем-то загадочным и сложным, но уверяю вас, на самом деле все очень просто, только представьте себе возможность увидеть фотографии гостей сего оборота, почитать в спокойной обстановке юбилейные и памятные даты Леонида Владимировича, а если пропустили передачу, в любое удобное для вас время узнать, о чем там шла речь. Более того, прослушав сегодня передачу, вы тут же сможете послать ведущим письмо, которое дойдет до адресата за считанные минуты, без всяких там конвертов, марок и внимательных сотрудников почтовых ведомств. Для тех, кто уже ориентируется в интернете, это не чудеса, а вполне повседневное дело. Пока вы берете перо и бумагу, чтобы записать адрес, скажу, что кроме сего оборота, на сайте много другой информации о Севе и его передачах, а в планах у нас множество смелых проектов, но это пока секрет. Содержание страниц постоянно обновляется, поэтому я надеюсь, вы будете заглядывать туда часто. Пока страницы только формируются, и у вас есть возможность влиять на развитие сайта, вносить свои предложения и замечания. Со своей стороны обещаю вам, что ни одно письмо не останется без ответа. Надеюсь, я убедил неподключенных и заинтересовал подключенных. А теперь записывайте адрес. Он очень простой. www.seva.ru. Список адресов электронной почты для писем нам вы найдете на наших страницах. Не забудьте написать мне о своих впечатлениях и замечаниях. Еще раз адрес www.seva.ru. Хочется верить, что этот сайт сослужит добрую службу всем нам. В конце концов, как говорили классики, свобода – это есть антисоветская власть плюс интернетизация всей земли. Сергей Панцирев, вебмастер сайта Сева.ру, Москва.
Это Сергей Панцирев, который нам когда-то писал замечательные письма много лет. Потом он куда-то на время исчез, и мы с ним встретились в виртуальном пространстве, когда первый веб-сайт для рок-передачи запускали. И началась с ним переписка, а он оказался компьютерным дизайнером, причем очень хорошим. И у нас шла интенсивная переписка, он тратил свое свободное время, создавал этот сайт, и вот, наконец, он открылся сегодня, там все сделано очень красиво, в замечательных черных тонах.
Сева, но ведь адрес, насколько я понимаю, набирается ведь по-английски?
Да,
то есть, Сева и Ру нужно набирать
латинскими буквами, да, конечно.
Но и мы старались организовать адрес как можно проще, потому что я считаю, что, так сказать, будущее за короткими адресами. Вы знаете, Алексей, как автомобилист, что самый шикарный номер у машины – это тот, который, так сказать, короткий.
Совершенно
скажем,
верно.
У королевы ее королевское величество HRH-1. Да. Но это же видно, что такое значительное едет. И у нас по этому же принципу, поэтому пришлось сайт регистрировать в России, потому что, скажем, английский суффикс, который есть у рок-передачи «Сева.co.uk», там все-таки суффикс из четырех букв, дополнительная точка и прочее. А здесь Сева.ру, ну, любому человеку можно с первого слова, с первого раза запомнить.
Сева.ру.
Да.
Сева.ру. Надо сказать, что «ру» — это первые две буквы слова «Раша».
Да,
Россия.
Ну, конечно.
Дело в том, что браузеры последних моделей, они понимают даже без этого www. Но если не удастся выйти на адрес, пропечатайте тогда www.seva.ru. И у нас с вами, господа, завязывается обратная связь, потому что все электронные письма от вас автоматически будут попадать нам. Мы еще там с адресами разбираемся, но основной адрес вы там увидите, Сева от Сева.ру, это придет прямо ко мне домой. Ну и, в общем, будем переписываться. Я сейчас, собственно, у компьютера просиживаю большую часть свободного времени, отвечая на электронную Сева, корреспонденцию.
Знаете, Сева, так что ж получается, Леонид Владимирович, что ведь вот такая программа, как сегодня, программа по письмам, она вроде бы больше будет не нужна?
Ну, я думаю, что будет не нужна. Или мы будем читать какие-то наиболее интересные письма для тех,
у кого нет интернета.
Сопряжение двух жанров абсолютно одно другому не мешает. Потому что письмо уходит и приходит в течение считанных секунд. И письма нет. Я уже знаю, что там через минуту или две она будет на сервере, а еще через 10 минут у адресата. Поэтому одно другому не мешает. Вот скажем, письмо пришло от Анатолия Рывкина по интернету из Киева. Это еще в июне он написал. «Сева, привет тебе из Киева. Вчера у нас в городе было замечательное событие. На углу Крещатика и Прорезной, то есть на том самом месте, где до революции, в общем, работал слепым Паниковский. А-а-а. Ему открыт памятник».
Да, это... Да-да.
Вот письмо тоже пришло по интернету, тоже из Киева, от господина Лысенко, Валерия Лысенко. Это 21 июля. Он пишет: «Здравствуйте, Сева Борисович. Опечалил меня севооборот от 18 июля. Задумка, конечно, была нормальная. Да только тот научный старец со своей горячо любящей супругой совершенно забыли, что все их идеи давно уже описаны в книжках хороших писателей. А-а-а. От Жюля Верна до Станислава Лема. Ну. Поэтому слушать их было... Лучше было бы напомнить молодым парочку лемовских сказок роботов. Кое-что из них можно раскопать в знаменитой интернетовской библиотеке Максима Машкова. С нетерпением ожидая новых севооборотов, привет с солнечных берегов Припяти из города-курорта Чернобыля».
Ну что, выпьем, что ли?
Да, уже пора. Господа, ну что же, с ботиком Петра Первого, с прадедушкой русского флота, с открытием веб-сайта, который неизвестно, к чему может привести.
Я должен сказать две вещи. Первое. Сева, будьте осторожны. Вы проводите много времени у компьютера, и так совершенно незаметно станете компьютероманом. В Америке это тяжелая уже болезнь, уже есть целые отрасли медицины, но поскольку в Англии эта отрасль еще недостаточно развита, вы можете просто получить этот серьезный недуг. Это раз. Поэтому старайтесь проводить чуть-чуть меньше времени у компьютера. А второе, я хочу сказать, что Сергей Панцирев просто совершенно удивительный человек. Дело даже не в том, какой он дизайнер, а дело в том, какой он компьютерщик. У нас с ним две недели шла интенсивная переписка по интернету. Все дело в том, что у меня компьютер Macintosh, а у него компьютер IBM. И вот он терпеливо, затратив много времени, я каждый раз извинялся, что я его время... у него время отнимаю. Он каждый раз писал мне ничего. Вот. И в конце концов он фактически выработал тот формат, в котором я со своего Макинтоша по-русски прямо посылаю ему мои даты. И в этот раз, как раз сегодня, насколько я понимаю, прошлые мои даты, которые были неделю назад, появились в интернете. Я сегодня их прочел. Там даже запятой негде поправить. Позвольте мне в эфире поблагодарить Сергея Панцирева за такое исключительное терпение, которое он проявил, вытаскивая из меня эти вот даты.
Ну и в завершение я просто хочу сказать, что Сергей Панцирев работает на общественных началах.
Так вот я же и говорю.
И ничего ему не платит. Мы занимаемся, в общем-то, компьютерной самодеятельностью в каком-то плане, потому что, скажем, если бы мы пошли корпоративным путем, пошли бы по начальству, то начальство неизвестно, как посмотрело бы на регистрацию веб-сайта в России. А поскольку это делается как бы на самодеятельном уровне, я там какие-то легкие деньги на это дело пустил, и начальство, в общем, знает, но поскольку они, как корпорации, в этом не, напрямую не замешаны, то у нас достигнута такая терпимая, взаимнотерпимая договоренность. Следующее письмо пришло из Москвы, с улицы Строителей. Анатолий Хомяков пишет: «Здравствуйте, господа ноябристы! Вы уж позвольте называть вас так, ибо передача ваша родилась в 11 месяце. Но уж заодно позвольте выразить вам несколько критических замечаний. Страшно далеки вы от, в скобках, нашего народа. Вот пример. Недавно в одном из севооборотов прозвучала песня «Вижу горы исполины». Надо тут проверить. Письмо, пардон, январское, поэтому, соответственно, вы делаете поправки на время. Сева, ты уже не различаешь голосов великих наших певцов. Ее пел Сергей Яковлевич. Это его коронный номер.
Лемешев?
Да. Неприятно меня поразило также твое высказывание о живом тогда еще Сергее Курехине, что это гений, но с большой буквы «Г». Хотя и не поклонник его искусства. Но это была дружеская шутка, потому что я Курехина искренне уважал.
Да, мы его все любили.
А теперь мы его просто почитаем. Или вот последний севооборот от 24 января. Работа нечиста, Сева. Среди твоих палиндромов проскочили два самозванца. Он дивен палиндром, ни морд, ни лап не видно. Ни обведено кружком, потому что если читать справа, то ни это не влезает. Но палиндром следует читать так. Он дивен палиндром и ни морд, ни лап не видно. Я сегодня проверил просто, влез еще снова. То ли моя дикция подвела, то ли записал наш корреспондент неправильно, но во всяком случае палиндром существует. Леонид Владимирович, очень неприятно меня поразило в памятных датах одного из севооборотов ваше определение композитора Вано Ильича Мурадели.
Да.
Я не читал этого никогда. Которого вы назвали ничтожным. Он, конечно, не Верди, но является автором музыки таких любимых народом песен, как «Люди молодые» всем планеты.
Ну да.
Или
да.
«Едем мы, друзья». «Расцветай, Сибирь, Россия, родина моя, когда иду я Подмосковьем, где пахнет мятою трава». «Новый стрелочник». «Сколько слов у любви, буду ждать я летчика из полета». Но, господа ноябристы, несмотря на все это, определенная часть общества вас по-прежнему любит и ждет очередного вашего появления в эфире. Сева, сделай милость, сообщи каким-нибудь путем, что за палиндром был между палиндромами «Кабан на баклажан» и «Мыло голым». Не успел записать. Желаю крепкого здоровья и душевной радости.
Вот таких песен бы побольше с критическими замечаниями.
Да.
Сразу интересно.
Их есть. Ну, я сейчас же вам.
Да, одну секундочку, я только отвечу, да, потому пожалуйста. Что он спрашивал палиндромы. Я снова все это дело проштудировал. Он дивен палиндром и ни морд, ни лап не видно. Мы это осветили. Илья Фоняков некто сочинил следующие два палиндрома: «Морда казаха за кадром». Или. Я, по-моему, читал, но хорош. «Лом о смокинге, гни, комсомол».
«Лом о смокинге».
Да. Дмитрий Щербина.
Ну, Фоняков — это очень известный литератор, кстати.
Так, да?
Да.
Дмитрий Щербина сочинил следующий палиндром: «Миру мир, Риму Рим». Гаврила Державин написал такой палиндром: «Я иду с мечем, судья». Борис Майсел написал: «Утречка летела к черту». Михаил Фельдман, автор следующих палиндромов: «А ремень не мера». Или: «Лилипут сама на мосту пилил».
Сома,
да.
Рыбу.
Да. А вот известный палиндром: «Аргентина манит негра». Он как бы уже давно в языке был, но мы не знали, что это Михаил Фельдман. А следующий палиндром мне очень близок, сердечно близок, потому что он звучит так: «И любил Сева вестибюли». Знаменитый палиндром «Леша на полке клопа нашел» принадлежит Арнольду Петровичу Кудинскому, доценту кафедры математики Ленинградского кораблестроительного института, который, как пишет здесь составитель этого всего справочника, претендует на авторство вот палиндромов. Леша на полке клопа нашел, один из них. Далее Дмитрий Маргулис сочинил следующие палиндромы: «Оля, вяло». Возвращение к Оле. Или: «Тело колят». Или: «А кто идиотка?»
Это очень интересно. Только надо вопросительный знак придется переставлять каждый раз.
Ну да.
С одного конца.
«Нине, Леннон, не Ленин. Василий Голышев сочинил следующий палиндром. «Лезу на санузел». Голубовская. Следующий палиндром. «На вид ангел, а лег на диван». Сергей Прокофьев. «Сенсация! Поп яйца снес». Леонид Хаустов. «Около Мити молоко». Дмитрий Толстой. «Я света в вате вся». Сергей Лаптев. «Лапоть топал». Александр Пилипенко. «Локал пива попов и плакал». И последний палиндром, у которого слишком много авторов. Да, искать такси – это ад. Нет, искать такси-ад. И есть некто аноним, который сочиняет замечательные палиндромы, нажал кабан на баклажан, в частности, его. Еще один у него есть. «Пил вино он и влип». И «мыло голым». Или «Я на углу у ЛГУ. Точка, Аня». Его палиндром «Унизили Зину». Или «Ешь немытого ты меньше». Ой. Ну, я думаю, тут надо нам уже какую-то музыку играть. Или вы хотели, Леонид Ильич...
Нет, ради бога.
Прочтите тогда критическое письмо.
Дело в том, что я об этом письме уже упоминал. Только его мне тогда не удалось прочесть. Дело в том, что однажды я говорил об Айседоре Дункан, одно время жене Есенина, которая открыла в России студию танца своего. И вот из Нижнего Новгорода от Татьяны Трёшиной пришло письмо, которое уличает меня в серьезной ошибке. Дело в том, что я написал, что эти танцовщицы у Айседора Дункан танцевали босиком и в тогах. А она, ну, после очень вежливого начала написала: «Вы сказали, что она танцевала в греческой тоге. Во-первых, тога не греческая, а римская одежда. Греки носили хитон, а сверху надевали плащ, который назывался гематий. Хитон – это род рубахи из двух прямоугольных кусков ткани, скрепленный на плечах и по бокам. У талии хитон подпоясывали. Иногда у талии делали напуск, который назывался диплодиум. Во-вторых, тога – это плащ довольно больших размеров. Смотри рисунок». И, значит, есть рисунок, вот видите, 5,5-6 метров здесь шло материала. Тогу надевали особым образом. Один конец накидывали сзади на левое плечо, другой собирали в складки и опять накидывали на правое плечо. И опять накидывали на левое плечо, но уже спереди. Оставшийся конец еще раз накидывали на левое плечо спереди. Тога должна была свисать красивыми складками. Светоний писал, что Цезарь во время покушения, как только понял, что живым ему не уйти, расправил складки тоги, чтобы она полностью накрыла его, когда он упадет мертвым. Вот. А дальше под тогу надевали тунику и набедренную повязку. Значит, она говорит, что, конечно, Айседора Дункан танцевала в греческом хитоне. В таком сложном сооружении, как тога, танцевать, конечно, можно, но тяжело. Того, гляди, сползет. Спасибо большое за замечательное письмо.
Ведь вес большой, ведь это, да, если 5-6 метров.
Да, это была тяжелая одежда. А хитон – это была легкая одежда. И, конечно, Айседора и ее девочки танцевали в хитонах.
Андрей Павлович Кулик прислал письмо еще из Екатеринбурга. Ну, собственно, не еще, он там живет. И меня не письмо, письмо само хорошо.
Он газеты также прислал? Да.
Он мне прислал газету «Уральский рабочий».
Он там работает?
И в газете «Уральский рабочий» я прочитал ответ на свой немой вопрос. Мы все в феврале празднуем Valentine Day. И мы знаем, что был какой-то Святой Валентин. Но почему это связано с какими-то романтическими, сердцеобразными открытками? И почему это день признания в любви? Мне было неясно. И вот, пожалуйста, из «Уральского рабочего» идет нам ответ. История Дня всех влюбленных, или Дня Святого Валентина, восходит к эпохе Римской империи. Примерно в 200 году нашей эры империей управлял император Клавдий II. Он был известен по именем Клавдий Жестокий, так как прославился любовью к кровавым войнам, которые затевал против стран, окружавших империю. Однажды Клавдий II не смог собрать достаточно воинов для очередной битвы. Мужчины не хотели идти воевать, и Клавдий решил, что они не желают покидать своих любимых жен и детей ради войны. Тогда Клавдий издал указ, запрещающий все свадьбы и обручения в Риме. Но тут на помощь влюбленным пришел христианский священник Валентин. Он начал тайно совершать брачные обряды в обход всех запретов, за что и угодил в тюрьму, где умер 14 февраля 270 года. В предсмертном письме к любимой он подписался «From your Valentine». Эта фраза стала обязательным атрибутом всех любовных посланий на День Святого Валентина. В 496 году, когда христианство распространилось по всей Европе, римский папа Геласиус назначил 14 февраля днем памяти священника Валентина, который стал считаться покровителем всех влюбленных. И сейчас, 14 февраля, считается праздником любви и отмечается практически во всем мире. Но, господа, я могу побиться об заклад, что 95% опрошенных, кроме, конечно, живущих в Екатеринбурге и читающих «Уральские рабочие» регулярно, не смогут вам ответить, почему этот день называется именем Святого Валентина.
Я с удовольствием почитал «Уральские рабочие», у меня есть несколько номеров. Вот сейчас он обещал мне прислать еще. Что касается Валентина, то, как известно, в песень Шекспира «Гамлет» такие есть слова. Сегодня день Святого Валентина.
Ну что ж, пора тут нам какую-то музыку сыграть.
Сообразились.
Да, я должен сделать... Алексей, вы меня приглашали? Недавно у вас была вечеринка.
Да. Так вы же пришли.
Я пришел. Там была Наташа
Васильева. А вот Леонид Владимирович не пришел.
Там была Наташа Васильева, фотограф петербургский, которая много лет фотографировала всех наших рок-музыкантов. А потом она уехала за границу и недавно вышла замуж за англичанина. И у англичанина этого, как она сказала, с гордостью, есть какие-то акции. Акции эти финансового свойства. Таким образом, на деньги мужа Наталье удалось осуществить то, что она, может быть, хотела с молодых лет – издавать пластинки отечественных групп. И вот ей в руки попали три ленты, которые она тут же издала компакт-дисками, так сказать, идет по вашим стопам.
Какое она право имела?
Не по нашим стопам.
Она получила от них права.
Она отбивает хлеб.
Да, не отбивает хлеб, она произнесла очень трогательную, очень волнительную речь. Благодарила меня, считает меня ее отцом духовным или наставником. В общем, что я действительно долго и много объяснял, как что делать, все. Но вот слава богу, что у нее все начало получаться.
Ну, я, господа, просто хочу вынести вам на суд эту музыку.
Извините, Сева, еще Леонид Владимирович, хлеб она у меня не отбивает, потому что мы в разных жанрах работаем. Понимаете, жанры не пересекаются.
Это очень щедро.
Но хочу вам сказать, господа, что оба жанра сугубо некоммерческие. Я не знаю, где вы сможете купить эти пластинки, потому что выпускаются они
как
в Англии.
Как же, Наташа по интернету?
Ну, не знаю. Может, есть,
уже
да?
Можно, да. Нет, она строит. Она мне сказала, что она вот-вот строит.
Ну, пока, да. Сейчас я сделаю объявление о том, что тексты слушают нас в понедельник. Мы вынуждены проститься. В понедельник «Сева Аврад» выходит в сокращенном варианте. Те, кто с нами в субботу и воскресенье, оставайтесь, впереди еще полчаса. А сейчас звучит песня «Хочу быть антисоциальной» или «Несоциальной» в исполнении Ольги Пери, которая, в общем-то, петербургская девушка, работала с аквариумом, и записала здесь песни, находясь и живя в Лондоне. И песни, конечно, глубоко русские, но исполненные на иностранном языке.
Be on some show.
Это песня «I want to be unsociable», «Хочу быть несоциальной», и Ольга Пери, она же Першина в России. А сейчас, господа, докладывать будем?
Да, доложу, как все. Вот хочу вам сказать, вот мы тут сидим, разговариваем, хорошо, письма читаем, в общем, работаем, да, вроде бы ничего. Но вот я вам хочу сказать, где бы я не хотел работать на этой неделе, так это в Министерстве обороны Великобритании. Перед министерством на этой неделе встала проблема, которую никто не в состоянии решить сразу, на месте, как, скажем, на войне, где нужно принимать решение быстро, а подчас моментально. Один старшина, не будем называть его фамилией, прослужил в британской армии 18 лет. Он принимал участие в нескольких войнах, у него блестящий послужной список. Но сейчас ему грозит увольнение из армии из-за того, что он решил изменить свой пол, то есть стать женщиной. Уже известно, что если его уволят, то он подаст на Министерство обороны в суд на основе половой дискриминации, а это может кончиться тем, что министерство выплатит ему очень большую компенсацию. Эта старшина утверждает, что не хочет уходить из армии, у него большой опыт, и эта работа ему нравится. Я называю службу в армии работой, потому как армия в Великобритании профессиональная. Но если Министерство обороны разрешит ему оставаться в рядах армии, то встает еще более трудная проблема. В каком подразделении он может служить и какую работу он может выполнять? Вернее, уже не он, а она. Старшина, о котором идет речь, начал службу в армии, когда ему было 18 лет. Сейчас ему 36. Примерно год тому назад он начал курс гормонального лечения, лечение в кавычках, которое вызвало колоссальные физические изменения в его теле, а также поставило непреодолимые трудности в общении с остальными военнослужащими. У него начали увеличиваться груди, которые уже не могла спрятать военная форма. Он начал носить шинель, но, как он сказал одному из своих близких коллег, он жил в постоянном страхе, что его шинель лопнет у него на груди, и все увидят то, что скрывается под ней. Он начал бояться того, что в этом случае его линчуют прямо на месте. Кончилось тем, что в начале этого года его вызвали на медицинскую комиссию, после чего медкомиссия предложила освободить его от службы в армии на том основании, что он психологически не готов к службе. Именно подтверждение этого решения ожидает сейчас наш старшина. Он уже заявил, что подаст на армию в суд за дискриминацию. Опытные юристы утверждают, что у него есть все основания выиграть дело. В прошлом году в Великобритании был принят закон, предоставляющий равные права всем, кто изменил пол, включая военнослужащих. Если вы думаете, что это первый или единичный случай, то вы ошибаетесь. Сузан Маршалл, стипендиат Оксфордского университета, ей 51 год. Она служила в военно-морском флоте в течение 23 лет, когда была мужчиной, и даже дослужилась до командира. Она уволилась из армии и решила стать женщиной в 1993 году. Она утверждает, что в армии много потенциальных трансвеститов. В процессе службы у потенциальных трансвеститов крепнет чувство, что они живут в чужом теле, а с годами это чувство становится непреодолимым.
Вот мне теперь понятна песня про Стеньку Разина, где говорится: «Сам на утро бабой стал». Но в армии, в принципе, есть простой выход. Позволить старшине или сержанту стать женщиной и перевести его куда-нибудь,
в женское, скажем, подразделение.
В женскую тюрьму, там мало ли работ есть для женщин. Я вам тут всякой чумы тут набрал. Бразильский нюхатель клея Серджио Деса влез во время выходных на фабрику клея и был страшно обрадован. Он в цеху нашел 4 чана. Они были на таких высоких подставках. Он влез наверх, стал жадно вдыхать пары, но передышал, потерял сознание и свалился в чан, пробив своим весом пластмассовое дно. В бессознательном состоянии, приклеенном к доскам пола, его нашли рабочие утренней смены утром в понедельник. Но жив остался. В Италии, в городе Пиза, там, где башня, 26-летний Франциско Риверс отправился на карнавал в костюме гориллы. Работники местного зоопарка, увидев его, переполошились и подстрелили его из ружья, заряженного транквилизатором. На карнавал Франциско, сами понимаете, не попал. Он лежал без сознания. Придя в себя, он поклялся подать на зоологов в суд. Марк Башерт из французского города Реймса всю жизнь продавал подержанные машины. Ну, вы знаете, что это такое. Там всегда надо привирать, иначе машину не купят. И к старости лет у него взыграла совесть. 74-летний Марк считает, что он столько грешил, что после смерти ему точно уготован ад, то есть гиена огненная. И в связи с этим он в своем завещании настаивает, чтобы его похоронили в огнеупорном костюме. И, наконец, 45-летний лилипут Альберт Матани, он живет в Гане, и торгует черными досками или классными досками, на которых пишут в школе. И вот в столице Ганы, Акре, он пришел в одну из школ в надежде сбыть свой товар. «Ты почему не в школьной форме?» – строго спросили его. И, не слушая оправданий, припроводили в кабинет директора, где тот влепил ему положенных 6 ударов бамбуковой тростью по филейным частям, а потом еще поставил в угол на 3 часа. А сейчас юбилейные памятные даты нам напомнит Леонид Владимирович.
11 августа 1378 года, 620 лет назад, на речке Воже сошлись войска великого князя Московского и Владимирского Дмитрия Ивановича, тогда еще не прозванного Дмитрием Донским, и татарского Мурзы Бегича, посланного ханом Мамаем. Сражение окончилось полной победой русских. Татары, как гласит летопись, бежали со всех ног. 2 года спустя тот же Дмитрий Иванович сокрушил в Куликовской битве и самого Мамая. Он вошел в историю как Дмитрий Донской, так как Куликово поле находится в верховьях Дона. Сражение на Воже было чем-то вроде репетиции будущей Куликовской битвы. Оно показало, что татар можно разбить. Ну а Куликовская битва, как известно, положила начало освобождению Руси от татарского ига. 10 августа 1858 года, 140 лет назад, родился русский поэт, который при жизни подписывал все свои произведения только инициалами К.Р. За этими буквами скрывался великий князь Константин Константинович Романов, внук Николая I. Этот человек вел как бы 2 параллельные жизни. Одна обычная по тому времени и по его происхождению. В 18 лет участвовал мичманом в сражении с турецким флотом на Дунае, получил Георгия 4-й степени. В 20 лет стал флигель-адъютантом государя, позже генерал-адъютантом. Жил некоторое время за границей, лечился на водах. Женился на принцессе Елизавете Саксен-Альтенбургской. Потом перешел в сухопутное ведомство. 7 лет командовал ротой лейб-гвардии Измайловского полка. Затем принял командование лейб-гвардии Преображенским полком. С 1894 года генерал-майор. С 1907 года генерал от инфантерии. И все эти годы, как бы рядом, шла совсем другая жизнь. Великий князь писал стихи, пьесы, делал переводы. В 1886 году в Санкт-Петербурге тиражом в 1000 экземпляров вышел первый сборник, так и названный «Стихотворение К.Р.». В дальнейшем вышли еще 3 сборника. Стихи К.Р., традиционные и звучные, начали перекладывать на музыку. Их брали в качестве текстов Чайковский, Глазунов и другие композиторы. Наверное, вы слышали романс «О, дитя, под окошком твоим я тебе пропою серенаду». Это на слова К.Р. У него есть и совсем иные стихи. Строка «Умер бедняга в больнице военной» хорошо известна. Она стала своеобразным присловием. Ее написал К.Р., который по всем свидетельствам отличался мягкостью и вниманием к подчиненным. В «Высшем свете», к которому, конечно, полностью принадлежал великий князь Константин Константинович, знали, кто такой был поэт К.Р., и иногда пожимали плечами. Но терпели. И не только даже терпели. С мая 1889 года и до самой кончины в 1915 году великий князь был президентом Императорской академии наук. При нем в отделе русского языка и словесности был учрежден так называемый «разряд изящной словесности». Сам президент постоянно вносил вклад в деятельность отдела. Например, в 1901 году закончил перевод шекспировского «Гамлета». Трагедию в его переводе поставил Александринский театр, и критики писали, что перевод весьма благозвучен, ясен и отличается изысканной простотой. Ну и последний штрих необыкновенного К.Р. в дворцовых театрах, не в публичных, конечно, он часто играл на сцене и исполнял даже роль Гамлета в собственном переводе. 9 августа 1918 года, 80 лет назад, Ленин послал телеграмму пензенскому губисполкому. Там, в числе прочего, было сказано: «Необходимо провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев, сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города». Читаешь такое и думаешь: да ведь Иосифу-то Виссарионовичу ничего не надо было заново выдумывать. И беспощадный массовый террор, и лагеря выдумал за него заботливый и прозорливый Ильич. 8 августа 1948 года, 50 лет назад, родилась Светлана Евгеньевна Савицкая, летчик-космонавт, дважды летавшая на орбитальной станции «Союз-7». Она не просто так попала в самую тогда престижную профессию. Светлана Евгеньевна была отличной летчицей-спортсменкой и парашютисткой, что меня лично к ней особенно располагает. Но все же отмечу, что некоторое влияние на ее отбор в космонавты мог оказать еще тот факт, что она дочь маршала авиации Савицкого. Пожелаем ей доброго здоровья и долголетия. И, наконец, 10 августа 1963 года, 35 лет назад, указом Президиума Верховного Совета был образован еще один орган, надзирающий за печатным словом в СССР – Государственный комитет по печати. Ему номинально подчинили даже цензуру, главлит. А все издательства, в том числе ведомственные, тоже повиновались ему по идеологической линии. Причем идеологический отдел ЦК партии отдельно оставался в полной силе. Мало кто понимал тогда, зачем нужен еще один комитет, а это просто был еще один признак загнивания коммунистической бюрократии.
Спасибо, Леонид Владимирович. Следующий музыкальный отрывок тоже взят из продукции Наташи Васильев. Ее фирма называется White Horse, белая лошадь. Это питерский оркестр, который называется по-английски Vermicelli Orchestra, или оркестр Вермишель. Пластинка их называется Anabasis, а композиция называется... Затрудняюсь даже прочитать. Гайлард. Наверное, по-французски это будет Гайярд. Мы играем коротко музыку, потому что передача не музыкальная, но для затравки, я думаю, вам достаточно, чтобы вы поняли, о чем речь идет на пластинке Vermicelli Orchestra. Альбом называется «Anabasis». Господа, 12 лет назад я принес присягу верности английской королеве, и вы, как натурализованные граждане, тоже, видимо, это делали.
Вай-вай-вай.
Да?
Да, ну, наверное, не знаю, сколько, 15 лет, больше, наверное.
И тем не менее, я сейчас буду разглашать государственную тайну, то есть идти поперек всей этой... Ну, на самом деле, государственной тайны нет, потому что сейчас у разведки, у английской, у MI5, появился...
MI6 разведка.
Ну, контрразведка тогда.
Контр-MI5.
Появился веб-сайт, то есть это все доступно широкой публике. Я сегодня скачал там кое-какую информацию, которая 5 или 7 лет назад можно было бы просто продавать Комитету государственной безопасности. Судите, сэр.
Притом за большие деньги.
Ну, да. Сформировано в 1909 году как бюро секретной службы, MI5 стало в 1916 году, в 1931 переименовано в Security Service, то есть в службу безопасности. Генеральный директор Стивен Ландер. Адрес: Thames House, Millbank, London, Southwest 1.
Очень хорошее здание, между прочим. Видели?
Да.
Новое, да.
Штатные сотрудники в штате 1900 человек. В полном штате 1860.
Все-таки меньше, чем на BBC гораздо.
Не знаю.
Ну, значительно.
Из них 54% меньше 40 лет, 47% женщины и 5% работают, ну, part-time, да, на полставки. Кроме того, около 100 работников, значит, работают в разных агентствах и департаментах. То есть какие связные такие какие-то представители. Бюджет 140 миллионов фунтов на 97-98 год. Из них на терроризм в основном...
На борьбу с терроризмом.
На борьбу с терроризмом.
На борьбу с терроризмом.
В основном в Северной Ирландии 25%, то есть посчитал, что это 35 миллионов фунтов или 56 миллионов долларов. Uh-huh. Можете себе представить, господа, если в Ирландии воцарится мир, сколько будет сэкономлено денег. На борьбу с международным терроризмом идет 15,5% бюджета, то есть 21,7 миллиона фунтов или 34,7, почти 35 миллионов долларов. На шпионаж. На шпионаж. Открыто признаются. Идет 12%.
У них тоже есть шпионаж.
Шпионаж, да, 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 12%. 16,8 миллионов фунтов или 26,8, 27 миллионов долларов. И, наконец, на технологическое развитие идет 38 миллионов долларов. Более того, они же рекламируют и возможности, так сказать, найма на работу, потому что им сотрудники все время нужны. И вот начинающий сотрудник может рассчитывать на 17 681 фунт или 28 тысяч долларов в год. В год, да. Значит, что нужно? Человек должен быть британским гражданином. По крайней мере, один из родителей должен быть англичанином, британцем, или иметь значительные связи с Британским королевством. Если вы родились за территорией или вне территории Соединенного Королевства, то должны жить в Англии не меньше 10 лет. Если служили в армии или были в каком-то официальном качестве за границей, или учились за границей, или с родителями, это все засчитывается. Да. Ну, в общем, тут материалу столько, что я думаю, надо позвонить Олегу нашему Гордеевскому, чтобы он нам доклад сделал, потому что замечательная вообще история сама вот этого MI5, это захватывающая страница национальной истории. Но мне, как не специалисту, за это дело лучше не браться. Я вам данные разгласил, заносите их на карандаш и используйте соответственно. Следующее письмо пришло, как ни странно, с турецкой маркой из-за границы. И человек пишет: резко снизились показатели севооборота. Дорогие севы и севообмолодчики, благодарно потребляя вашу прикольную юморную продукцию, а также урок по севе, практически еженедельно в течение последних 5 лет, я понял, что молотите вы много и на работе, и дома. Однако должен с сожалением отметить, что интеллигентный юмористический КПД на вашем бибисейском выходе резко понизился. Вы стали где-то напоминать вертолет-вертушку, который усиленно лопатит винтами, а выше небольшого перевала уже подняться не может, чтобы можно было видеть далеко и ясно, до горизонта и даже дальше. Хотя следует отметить, что парите вы выше синиц и воробьев русскоязычных немецкой волны, хотя тематические передачи у них цельнее, и маленького злобного голоса Америки.
Что это так?
Излагает человек.
Излагает.
Я с большим вниманием и надеждой слушал ваши передачи от 14 июня сего года. И правы те ваши корреспонденты из СНГ, которые иной раз нелицеприятно критикуют вас за сдавшие некогда передовые позиции ударников эфирных интеллектуально тонких полей. Оно и понятно, человек с возрастом теряет волосы и зубы, а приобретает грусть и сентиментальную слезливость, а также ностальгию по родной российской землице под могилку.
Ой-ой.
Не дождетесь. Нет, рано еще вам на вечный покой. Доживем до июня 2001 года, а потом будем не смотреть як то кажуть в рідній Одесі, где реально делать і як впредь жить. А жить надо хорошо і красиво, но чесно. Все в обороте от 14 июня 98 года вы цитируете письма еще зимне-спящего и предпобедного периода, то есть до 95-го, не знаю. А уже лето на дворе середина зеленого июня. Почему-то искренне потешаетесь над длиннобородым анекдотом про столяра, которому кот вцепился в гениталии. В общем, он пишет, что я слышал это от своей первой жены, когда мы с ней еще только встречались, когда она была девушкой. А сейчас я дедушка. У моего сына родилась дочь, которую назвали Султаной. Ну и тут он, значит, пишет дальше. Сева Обородчики. Выше знамя умного юмора, положительной критики и ядовитой иронии сделаем нашу любимую передачу более продуктивной и интересной. На автора, а его зовут Иван Васильев, но это его псевдоним. На самом деле, не знаю, он не захочет, чтобы я разглашал его настоящую фамилию. Произвело, видимо, впечатление история на одну букву, на букву «В».
Да, конечно.
И он говорит, ну, буквы «С» гораздо больше потенциал. И вот он здесь пытается доказать такой поэмой в прозе, отрывок из нее зачитаю, она называется «Страшная сила». Старикам, староверам старинного и славного Семиреченска, Степану Степановичу Свистунову и супруге
Светлане... И супруге, где же...
С супругой, Светланой Самойловной Свистуновой, стало страшно скучно существовать. «Стремно стареем», — сказал Степан Степанович. Тут я часть выпускаю. «Сделаемся стихийными стилягами». Сказано, сделано. Стали систематически слушать севооборот. Старый спидолый. Сочинять и слагать сакраментальные стихи, собирать сахар с соседями, сушить сухари. Стремительно старались страхи силовой сталинской системы. Становилось спокойнее и светлее. Ну, я читать дальше не буду. Как говорится, продолжение следует. Но если вас, господа, это интересует, напишите, мы продолжим.
А писать в Турцию, что ли?
Нет, вы пишите нам, а мы прочтем.
Ну вот, Турок написал, да, он же должен понять, что у нас севооборот, передача же не юмористическая, мы же собираемся не анекдоты рассказывать.
Алексей, это вы считаете, а как он ее воспринимает, это уже совершенно другое дело. Кстати, о юморе. У меня здесь заготовлена поэма, которую я просто обязан прочесть. Нет, она называется «В защиту пингвина». Как-то раз однажды Горький сочинял стихи про птицу, что летает над равниной, наслаждаясь битвой жизни. Вдохновенно, но научно изложил про гром ударов и про то, как буревестник вел к победе коммунизма. Но поскольку дядя Горький не поэт был, а прозаик, то имел проблемы с рифмом, слогом, ямбом и хореем. И когда нужда возникла, чтобы кто-то прятал тело, память классика России указала на пингвина. Видел ли пингвинов Горький в своей жизни хоть однажды, то гагарам неизвестно. Чайки не дают ответа. Но ботаники планеты всем научно доказали, что смышленнее пингвина в Антарктиде птицы нету. Да дело, собственно, не в этом, а в проблеме с ударением, что неправильно поставил классик в имени пингвина.
Пингвин робко прячет.
Да. И с тех пор в судьбе той птицы наступили изменения. Каждый раз, каждый рад пинать ногами беззащитное создание. Всех смешит хромое слово. Забавляет всех утесы. Якобы пингвин в них прячет тело жирное рабея. И давай тут все смеяться, узнавая про пингвина, еще в школе тыча пальчик в книжке по литературе. Всем друг друга обзывают именем несчастной птицы. Интернетные поэты сочинили 100 ремиксов на бессмертное творение рифмоплета «Блинс о капри». Все наследие поэта уместилось в слове «пингвин». И за что обидел птицу? Мне Гагарин недоступно. Знаю только, если б жив был сей пернатый долбодятель, я ему бы за пингвина клюв начистил бы немедля, лапы все пообрубал бы, крылья все переломал бы, перья в попу бы засунул пеликанус.
Ну вот, а вы знаете что? Позвольте мне выступить в защиту. В защиту автора. Алексей Максимович, Горький, то есть, был, конечно, прозаик. И, конечно, это стихотворение риторическое и не из лучших, и там действительно пингвина обозвал он пингвином. Но у него немало хороших и очень ироничных стихов. У него есть баллада о графине Элен де Курси, которая просто здорово сделана. Известно ли вам, о друзья, что в Британии нет лучше, хоть камни спроси, нет лучше средь божьих созданий графини Элен де Курси. Все, что творится в мире, мы видеть и слышать должны. Для этого нам добрым Богом глаза и уши даны. Из замка она выплывает, как лебедь, к подъемному мосту идет. Солнце смеется в небе, нищий стоит у ворот. Но если бывает излишне остер и зорок глаз, тогда это значит Всевышний хочет помучить нас». Дальше, потому что остается мало времени, события разворачивались таким образом. А сказать вам, что нищий был молод и строен, и был он слеп, как поэт. Но разве слепой не достоин внимания дамы, нет? Слепой завидует зрячему. Он, если бы знал, сколько мы в душе своей тайно прячем тяжелые и страшные тьмы. И вот тут она, значит, подошла, спросила, что я могу тебе сделать. А он сказал, я все дни моей жизни черной за ваш поцелуй я отдам. А она была с пажем, с маленьким. Она говорит, мой маленький, отвернись немного. И тут, значит, произошла любовь между ней и
слепым.
И когда она поднялась с земли, то она сказала, вот видишь, как я добра, сказала она пажу. А паж был в нее влюблен. Он ей не ответил, он только беретом смахнул капли слез со щек. Но тяжкого вздоха при этом Этьен удержать не смог. Нахмурила черные брови бретонка грубо издержав слова, сбросила с моста ребенка в зеленую воду рва. Я пропустил один момент, что когда все это кончилось, она «убей!» приказала пажу, и радостно мальчик влюбленный дал руку, волю руке и ножу, то есть слепой уже был убит. А потом она сбросила этого в... Вот. И кончается это так. Мы знаем, грехи красоток, всего лишь невинные шутки, а Бог так добр и кроток, а он такой ясный и чуткий. И это сделано очень здорово, очень ядовито, профессионально. Ничуть не хуже, чем хорошо, ваша пародия на Буревестника.
Отвечаю вам сразу. Полная версия об Октябренке Пете, поэта, поэма. «Плохо жить на свете Октябренку Пете. Бьет его по роже пионер Сережа. Но и у Сережи жизнь не сахар тоже. Бьет его по харе комсомолка Варя. Но и у Варвары жизнь полна печалей. С нею жить не хочет коммунист Виталий. А у коммунистов в жизни горя хватит. Он за Октябренка алименты платит».
Слушайте, ну Горький жестокий человек. Какая сентиментальщина.
Какая история.
Какой сентимент. Да, и какая... Ведь это только жестокий человек.
А позвольте мне слегка развеять. «Если б я была свободна, если б я была горда, пишет Елена Казанцева, я б могла б кого угодно осчастливить навсегда. Но поскольку не свободна и поскольку не горда, я могу кого угодно, где угодно и когда».
Ответ Горького.
И последнее. «Мчится мне наперерез 600-й Мерседес. Мой асфальтовый каток понадежнее, браток». Ну и на этих строках, я думаю, строках мы на сегодня и закончим, простившись с вами. До встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе.